Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 15-я встреча в цикле бесед об экономике. И сегодня мы сделаем резюме по предыдущим беседам. Но прежде я хотел бы сказать, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес сайта uraltheologia.ukoz.ru. Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде статей. В наших беседах мы пытаемся определить, что есть экономические отношения, увидеть, как они развивались в течение человеческой истории после грехопадения, и как нам их попытаться понять с богословской точки зрения. Итак, в самом начале мы попытались выяснить, каким образом можно структурировать известные нам исторические вехи развития экономических отношений. Мы начали рассматривать историю развития человеческой цивилизации как единый план Божьего домостроительства по спасению падшего человека. Конечно, мы с вами не можем знать планы Божии, которых неизвестно даже ангелам, но Господь по своему милосердию открыл нам основные вехи своего плана. Это откровение мы имеем в Священном Писании Нового Завета. Собственно, этих вех две. Первое – это боговоплощение, пришествие второй ипостаси Пресвятой Троицы, Сына Божьего, во плоти, нас ради нашего, ради спасения. Эта веха в нашем восприятии истории уже состоялась. Вторая веха – это страшное второе пришествие Господа, когда прекратится видимая нам история Земли и человечества. Мы знаем, что перед вторым пришествием на земле умножится беззаконие и придет сын погибели. Следовательно, мы можем сделать вывод, что история человечества в его современном виде имеет четко обозначенные начало, центральные события и окончания. Причем мы знаем общий вектор движения человеческой цивилизации ко все большему духовному развращению и преступлениям божественного закона. Отметим, что сейчас мы можем сказать и об общем рефрене движения жизни на земле в потоке времени. Это все большее умирание и гибель природы и всего живого. Человечество, потеряв после грехопадения свою жизненную силу, благодать Божию, все больше и больше теряет способность выживания на земле. Для компенсации этого люди выдумывают различные технические средства, как бы помогающие им выжить. Как бы? Потому, что ценой вопроса является все большее ухудшение условий земной жизни. По сути, то, что мы называем научно-техническим прогрессом и развитием цивилизации, есть лишь умножение костылей для умирающего человечества. Эти технические цивилизационные костыли фактически лишь помогают человечеству не рухнуть быстро в пропасть физической гибели, но сами по себе научные изобретения не могут принести людям облегчение от болезней, старости и смерти, главных последствий грехопадения. Но в этом океане смерти, поразившем все живое на земле, появляется твердый и надежный остров спасения – Церковь Христова. Ее появление и существование в мире и придает смысл человеческой истории и цивилизации. Мы можем сказать, что, по сути, вся история человечества – это история Церкви, а события светской истории – это лишь фон, который есть следствие смертности человека, буйства человеческих страстей в сочетании с неотъемлемыми Божьими дарами свободы и творчества, используемыми человеком во зло, то есть во все большее отвержение от Бога и отхождение от Него. С этих позиций мы с вами обозначили основные вехи исторического процесса до боговоплощения и попытались в общих чертах определить их смысл. Напомню вам об этих наших размышлениях. После потопа мы видим выделение благочестивых семей, патриархов Авраама, Исаака и Иакова, от которых Господь производит избранный народ Израилев. Эта избранность не есть исключительность, дающая этому народу какие-то особые преференции перед другими народами. Это есть тяжелейшее служение, на которое Господь этот народ призвал. И суть этого служения – это содеяние благочестивой среды, в которой мог воплотиться Господь. Отметим, что в массе своей иудейский народ понял свое избранничество совершенно неправильно. Иудейский народ решил, что их избранничество есть автоматическое прощение прегрешений и присоединение к Богу. Более того, они восприняли это избранничество как прообраз будущего земного царства во главе с Мессией, где их народ будет нечто вроде дворян Бога. Это заблуждение неоднократно вводило народ в жестоковыйность и окаменение сердец, как обличил их архидиакон первомученик Стефан. Следствием сердечного окаменения было неоднократное отпадение народа израильского от Бога, что влекло их в разумление в виде нашествий на племенников и междоусобных браней. Итогом этой духовной ошибки стало непринятие ими Мессии, Иисуса Христа, и тем самым отказ от служения Богу в домостроительстве Его Церкви. Однако такое заблуждение поразило отнюдь не весь народ израильский. Со времен праотца Авраама в богоизбранном народе не прерывалась череда праведных семей, которые в итоге дали не только пророков и праведников Ветхого Завета, но послужили средой рождения и воспитания Пресвятой Богородицы, а также тех, кто потом стал апостолами Христовыми и его первыми последователями из иудеев. В ходе исторического процесса богоизбранный народ по воле Божией сменил несколько сред обитания. Сначала этот народ в еще своем малом количестве был помещен в дружественном тогда им Египте, где смог плодиться и размножаться. Однако через некоторое время этот народ попал в египетское рабство. Мы с вами выяснили суть этого рабства. Это сытое, но бездуховное существование. Это монотонная и тупая работа во славу чуждых богов и фараона за египетские мяса и другие бытовые житейские вкусности. Главное же – это фактическая духовная спячка, если не смерть, отсутствие свободы творчества. Причем это духовное рабство было присуще всему Египту в целом. Все египтяне были рабами своей системы. Мы выяснили основные признаки этой египетской системы. Это отсутствие свободы творчества. Ярким примером являлась неизменность канонов художественных изображений в течение столетий. Отсутствие свободы предпринимательства, то есть свободы людей принимать решения по поводу направления и характера своей деятельности. Здесь я напомню, что предпринимательство понимается нами именно в широком смысле, как свобода творческого выражения, а не только как свобода торговли или бизнеса. При этом следует отдавать себе отчет в том, что хотя эта свобода чаще всего служит для человека поводом отвернуться от Бога и предаться страстям, однако без нее немыслим и свободный выбор движения человека к Богу. Надо всегда помнить, что в раю Господь Бог не запрещал Адаму и Еве сделать свой свободный выбор, не запретил Господь Иисус Христос и Иуде Искариотскому сделать свой, пусть и страшный, но свободный выбор. Поэтому, говоря о свободе, мы имеем в виду право человека сделать свой выбор, быть с Богом или без Него. При этом, по нашему мнению, этот выбор в условиях нашего мира осуществляется в конкретной экономической и политической системе, которая может как позволять такой выбор, и это система свободы, так и запрещать его, тогда это система рабства. С этих позиций для нас египетское рабство – это отсутствие для живших там людей какой-либо свободы предпринимательства, в том числе и экономического, а, следовательно, и отсутствие свободы вообще. Главным ограничителем этой свободы служили в Древнем Египте две силы. Во-первых, это чиновничий аппарат, который лишь исполнял решения фараона и жестко следил за ненарушением когда-то устоявшихся правил жизнедеятельности людей. Мы знаем, что в Древнем Египте не было торговли, не было денежной системы. Люди работали по раз и навсегда устоявшейся системе норм и регламентов, хранимых чиновничьей машиной. Обратим внимание, именно наличие разветвленного административного аппарата и его вмешательство на уровне контроля в жизнь населения служит первым признаком рабства, какая бы при этом ни была культура и уровень жизни граждан общества. Вторая сила, ограничивавшая свободу жителей Египта и превращавшая его в страну рабства, это система мелочных зооморфных религиозных представлений и связанных с ними однообразных и жестко регламентированных языческих обрядов, которых ревностно охраняло египетское жречество. Пусть нас не смущают современные разговоры о высокой астрономии египтян и об их строительном искусстве. Звездное небо слишком ясно для всех людей поле наблюдения, чтобы поэтому судить о свободе наблюдателей. А строительное искусство тем монументальнее, чем больше в государстве власти имеет чиновничий аппарат, подлинный душитель любой свободы. В религиозном плане Древний Египет – это ужасающее духовное рабство, которое не могло породить ничего, кроме предельно детализированного мистического обряда верия. Даже не менее языческая Греция дала целую плеяду философов и ученых, и в Египте мы такого в принципе не наблюдаем. Итак, как только египетская политическо-экономическая система перестала играть роль няньки молодого израильского народа, а превратилась в душителя его свободы, Господь выводит свой народ из египетского рабства. Выводит в свободную страну, где народ будет иметь возможность самостоятельно решать, с Богом ему быть или же без Бога. Эта страна, Эрец Израэл, становится землей, которая отделена Богом себе и которая должна быть освящена, то есть на ней недопустимы никакие языческие мерзости. Этим и обусловлено то, что Господь категорически заповедует богоизбранному народу ликвидировать языческие племена, живущие на этой земле. В ходе своей исторической жизни на земле Израиля богоизбранный народ, как мы уже говорили, многократно отступал от Бога. В конце концов, лишь некоторая часть народа приняла Мессию Иисуса Христа Спасителя. И тогда Господь отнял у этого народа его служение, исповедание истинной веры в Бога. Предвидя это, Господь еще со времен египетского рабства народа Израиля начинает готовить другие народы к участию в деле благовестия и принятия евангельской истины. Этот процесс нам представляется как процесс воззвания Господа к народам с предложением войти в дело Божьего домостроительства. Народы откликаются по-разному, не все и в разной степени. Именно поэтому так различно они входят в Церковь Христову. Кто-то полностью, кто-то частично, кто-то вообще практически не входит. Нами были выделены три народа, участвовавшие в деле подготовки благовестия и евангелизации. Это персы, греки и римляне, причем главная роль, без сомнения, принадлежит грекам, эллинам. Персы, по нашему мнению, сыграли роль первооткрывателей в построении сухопутной империи, которая имела в своей основе не только военную, но и экономическую составляющую, систему торговли и единую денежную систему. Греки-эллины включили эту систему в свою культуру, добавив свою торговую систему, на этот раз не сухопутную, а морскую. Кроме того, именно греки показали максимально возможный в те времена уровень политической свободы для человека, имеется в виду золотой век финской демократии. Как следствие, греческое свободолюбие и жизнерадостность породили целый спектр замечательных явлений, таких как поэзия, философия, искусство. Греческий театр, хотя и носил ярко выраженный религиозный языческий характер, однако послужил своеобразной школой психологии, изучавшей движение страстей в душе некрещенного человека-язычника. Без сомнения, промысел Божий был в том, чтобы именно эллины стали преемниками израильского народа в деле принятия и распространения христианской истины. Третий народ, римляне, создали правовую систему. Если копнуть глубже, то ту политическую и экономическую систему, в которой в будущем стала возможна максимальная реализация христианской свободы в условиях цивилизации людей после грехопадения, в условиях мира, пораженного тлением смертью, а цивилизации, пораженной различнейшими страстями. Римская правовая система в целом создала то принципиальное новшество, когда государственный законодатель устанавливал рамки закона, которые человек не имел права нарушать, причем эти рамки включали в себя и нравственные нормы. Но эти рамки не регламентировали так жесткой жизни и деятельность человека, как рамки Египта или восточных деспотий. С другой стороны, эти рамки были достаточно широки, чтобы христианин в будущем мог реализовывать свой творческий потенциал в свободе служения людям, а значит и Богу. Эта свобода реализовывалась законодательно в трех плоскостях – в служении государству как обществу, объединенному единой религиозной идеей, в будущем православной церковью, в экономическом и предпринимательском служении обществу и в семейном частном служении. Эти рамки были заданы в римском законодательстве, разработанной системой правовых отношений, касающихся семьи и экономической жизни – это гражданское право, а также служение государству, причем служение, зачастую имеющего сакральные формы. Следует отметить, что свобода, предоставляемая человеку в римской законодательной системе, не скатывалась к разнузданной языческой анархии варварских народов. Это была система, формирующая именно максимально возможный и допустимый в условиях павшего мира образ жизни человека, православного христианина, обращенного к Богу и ищущего служения Творцу через возможное служение своему ближнему. Именно поэтому эта система и легла в правовую основу православной Византийской империи и отчасти правовую основу русского княжества и царства, но, отметим, по нашему мнению, не империи. Эта нарисованная нами картина подготовки боговоплощения останется неполной, если не сказать об экономических отношениях в Ветхом Завете. Готовя богоизбранный народ к приходу Мессии, Господь организует его хозяйственное экономическое бытие. Через Моисея Законодателя израильскому народу дается закон хранения своей богоизбранности. В экономическом смысле закон ориентирует людей на честный труд, допускается обмен излишками путем торговли. Господь устанавливает правила взаимопомощи людей друг другу, облекая их в форму займов по необходимости. Вводится денежная система. Более того, форма сакральных отношений между Богом и людьми со стороны людей допускается в денежно-торговой форме. Люди могут продавать лучшие своих плодов и животных, приходить в храм с деньгами и покупать жертвенное за деньги и жертвовать купленное Богу. В Божьем законе мы видим охрану труда, в том числе и наемного, торговый оборот земли и многое другое. В целом, из Ветхого Завета видно, что экономические отношения есть отношения служебные, временные. Необходимость их вытекает из того положения в мире, на земле, в котором оказался человек после грехопадения. В Ветхом Завете представлены практически все формы экономических отношений, но допустимость их реализации определяется условием не нарушения человеком закона Божьего, выраженного в 10 заповедях и дополненного запретами использовать беду ближнего для обогащения. Богатство не осуждается, но только если богатство это от Бога. Происхождение этого богатства определяется, как мы можем увидеть на примере патриархов, очень просто. Это богатство через умножение урожая, стад, то есть через тот прибыток, возникновение которого объективно не зависит от человеческого желания. Эти нормы экономических отношений регулируют тот их минимум, который должен соблюдать человек, ищущий Бога. Но их соблюдение носит лишь характер ожидания встречи с Богом. Сама встреча Бога с человечеством происходит в рамках Нового Завета, в котором экономические отношения приобретают иной смысл. Здесь мы с вами сделали остановку, и прежде чем рассматривать экономические образы в Новом Завете, обратились к определению роли экономических отношений в человеческой жизни вообще и в христианской в частности. Для прояснения этого вопроса мы рассмотрели место человека в мире, общие особенности бытия человека после грехопадения на земле и сделали заключение по определению места экономических отношений в жизни человека. Мы выяснили, что после грехопадения человек стал враждебен самому себе, а мир стал враждебен человеку. Враждебность мира выразилась в том, что, как мы установили, для человека нет безопасного места во Вселенной, где бы он смог жить в так называемых естественных условиях. То есть в условиях, когда бы ему не потребовалась помощь каких-то внешних изобретений, хотя бы на уровне огня и ножа. Для выживания на Земле человеку пришлось идти по пути материальных изобретений, изобретения орудий, механизмов, сооружений, которые и составляют основу того, что мы понимаем под современной цивилизацией. Эти изобретения человек осуществлял, пользуясь даром, данным ему от Бога, и составляющим одну из граней того, что в богословии именуется образом Божьим в человеке. Это дар творчества. При этом оказалось, что, с одной стороны, этот дар человек может использовать тем более продуктивно, чем больше личной, духовной и физической свободы он имеет. Поэтому тирании и деспотии никогда не могли добиться всплеска творчества, в отличие от обществ с большей свободой, а потому всегда им проигрывали в военном и экономическом отношении. Но, с другой стороны, используя дар творчества, человек, как оказалось, получил возможность использовать его не только на удовлетворение своих естественных потребностей, но и на удовлетворение и даже разжигание неестественных. Это обусловило тот исторический факт, что творческое общество быстро движется по пути духовной деградации. Это движение возникло из-за тленности и смертности человека. В саму плоть человека, как учит нас Священное Писание и святые отцы, вошло тление. Это тление и смертность плоти стали ощущаться человеком как постоянная уныние и тоска, жить в которых просто невыносимо. В условиях отсутствия у человека возможности общения с Богом и отсутствия причастности божественной благодати, люди не смогли жить иначе, чем постоянно возбуждая себя какими-то земными удовольствиями, изобретение которых составило один из видов экономических отношений. Кроме того, следствием грехопадения стало еще то, что человек оказался чрезвычайно ограничен в своем памятовании прошлого и ощущении настоящего. Вследствие этого людям понадобилось изобретать способы сохранять память, хранить информацию, планировать и контролировать свою деятельность. Так родились письменность, математика и другие науки. Итак, этот анализ состояния человека с позиции естественных наук и православного богословия привел нас к следующему заключению. Экономические отношения сами по себе не несут греха. Они есть лишь логическое средство выживания человека в мире после грехопадения. И участие человека в экономических отношениях не вызывало запрета в Ветхом Завете. По сути, экономические отношения – это костыли, на которые опираются умирающие после грехопадения человечества. Однако по причине поражения человека тлением и его смертности, а также по причине того, что дьявол через страстность человека получил к нему доступ, экономические отношения стали и соучастниками возрастания человеческой страстности, культивирования ее, и, в итоге, соучастниками порабощения человека страстями. В этом и заключается противоречивость в отношении к экономическим отношениям со стороны православных людей. С одной стороны, православный человек не может не понимать необходимости экономических отношений в жизни людей, обществ, государств. С другой, видя примешивающуюся к экономическим отношениям страстность, православный человек не может не ощущать глубинного внутреннего возмущения своего духа, выражающегося в протесте против страстной жизни, а главное, в протесте против культивирования страстей. Поэтому и мечутся православные люди между жизненной необходимостью зарабатывать деньги в семье, себе на пропитание, приходу на обеспечение, и между желанием все бросить и выйти из системы экономических отношений. Думается, что Боговоплощение, дело спасения, которое совершил Господь Иисус Христос, должно побудить нас взглянуть на экономические отношения с точки зрения взвешенной христианской позиции. Для этого обратимся теперь к Священному Писанию Нового Завета и посмотрим, что мы выяснили об образах экономических отношений в Священном Писании. Хотя предметом наших бесед не является догматическое богословие, я все же кратко напомню православный взгляд на дело спасения, которое совершил Господь Иисус Христос. Выделяю две стороны спасения – объективную и субъективную. Объективная – это то, что сделал Бог для нашего спасения. С этой стороны дело спасения заключалось в страстях Господних и искуплении нас от власти дьявола, в основании церкви таинств и во многом другом, что сотворил Иисус и чего не могут вместить все книги мира, как пишет апостол Иоанн Богослов. К этой объективной стороне спасения экономические отношения неприложимы. Субъективная сторона спасения – это то, что должен сделать каждый человек ради своего спасения и соединения со Христом в его церкви. И вот здесь экономические отношения имеют свое значение как поле, форма делания. Или, точнее, одна из форм делания. При условии жизни в миру мы не касаемся монашеского делания, которое позволяет человеку следовать путем спасения. С этой субъективной стороны христиан вполне касается устроения экономических отношений в обществе. Но не как инструмента создания общества высокой морали, нравственности, благоденствия, а как общество, которое позволяло или хотя бы не мешало христианам идти путем духовного делания и помощи ближним, исповедания христианской веры, во исполнение заповедей не только Декалога Моисеева, но и евангельских заповедей блаженств. Именно имея в виду субъективную сторону, мы и посмотрели с вами на образы экономических отношений в Новом Завете. Что мы увидели? Во-первых, что образы экономических отношений используются Господом в притчах о Царстве Небесном. Это 6 притч Евангелия от Матфея. Также в аскетическом учении о христианском пути, нравственном учении о христианской жизни. В Священном Писании Нового Завета экономические отношения показывают, что путь служения людям, который есть путь служения Богу, может быть реализован как путь экономической деятельности, но такой, который бы способствовал обеспечению людей необходимым для жизни и позволяло бы жертвовать своим доходом, имуществом, временем и усилиями ради служения другим людям. При этом особо оговаривается, что самым страшным является обратить свое участие в экономических отношениях в повод для раздувания и потакания своим страстям. В целом же экономические образы Господь многократно использует в притчах, допускает участие в экономических отношениях апостолов, и хотя сам в них не участвует, но не возбраняет участвовать другим. Итак, мы видим, что экономические отношения вполне комплементарны субъективному личному пути соделывания человеком своего спасения в мирской жизни. Здесь следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, было бы наивным пытаться построить общество христианских или православных экономических отношений. Это следует просто из того, что такое общество потребовало бы полного церковления всех людей, живущих в данном обществе и за его пределами. Иными словами, христианское экономическое сообщество, пытаясь жить по законам ограничения страстности в экономических отношениях, неизбежно пришло бы к экономической отсталости в сравнении с обществом, которое бы таких ограничений не принимало. При этом в силу резкого антагонизма между православным христианством как религией подлинно истинной и божественной и любой другой системой, которая, не будучи православной, оказывалась бы антихристианской, было бы неизбежно возникновение между этими системами конфликта с борьбой на уничтожение. Естественно, что общество без моральных ограничений в такой борьбе оказалось бы в более выигрышном положении, чем общество православное, вследствие чего одерживало бы политическую и экономическую победу. Думается, что Византия и Российская империя, как мы попытаемся показать в наших дальнейших беседах, тому пример. Во-вторых, христиане, живя в миру и неся свое служение Богу в мирской деятельности, не могут согласиться с торжеством аморальности и безнравственности в обществе. Вследствие этого организация экономических отношений не может не быть предметом внимания и влияния как церкви в целом, так и мирян в отдельности. Но какого влияния? Думается, лишь в той мере, чтобы не создавались механизмы, механизмы как бы принудительной аморальности и безнравственности. Думается, что если бы законодательная, политическая и экономическая система общества не нарушала Моисеев декалог, этого было бы вполне достаточно для того, чтобы православные люди жили в этом обществе в мире с ним. Ясно, что грех и страстность в экономических отношениях будет неизбежна, но, по крайней мере, к ней не будут взывать ее культивировать. Она будет существовать по факту духовной деградации человека, но не по юридическому и общественному закону. Далее мы с вами рассмотрим, как эти принципы пытались исторически реализовывать две, условно назовем их, православные политическо-экономические системы. Речь идет о таких государствах, как Византия и Россия. Но это мы с вами сделаем уже в наших следующих передачах. Напоминаю вам, что тексты наших бесед в переработанном виде постепенно вывешиваются на интернет-сайте кафедры теологии РГППУ, сайт uraltheologia.ukoz.ru. На этом наша беседа заканчивается. До свидания.